Обзор культурных событий недели. Сбор мнений и оценок арт-новостей. Актуальное интервью в прямом эфире. Каждый понедельник после 14 часов в программе «Нина Соловей» «Событийный ряд».
В Перми 14 часов и 7 минут. Добрый день. В студии ведущая Нина Соловей. За пультом звукорежиссера Мария Зуева. Начинаем нашу программу «Событийный ряд». Но сегодня она будет посвящена одному. Главному событию этой недели, ну, в частности, в пермской культуре это точно, это премьера оперы «Дон Жуан», «Дон Джованни», которая была вчера впервые представлена публике в Пермском театре оперы и балета. И очень, на мой взгляд, замечательная и очень стоит отметить достойную работу и театра в том числе, который привлекает к себе на премьеры ведущих музыкальных театральных критиков. И они потом соглашаются прийти в нашу студию, чтобы обсудить, поделиться первыми впечатлениями об увиденном. Елена Черемных и Гюляра Садых-Заде, гости нашей студии, добрый день.
Музыкальные
критики, люди, чьи материалы вы можете, публикации читать и в «Ведомостях», и на канале «Культура», и в разных других изданиях. Их огромное количество. Но я хочу начать с первых таких, может быть, общих каких-то впечатлений. Вы, в отличие и от меня, и от многих людей, которые ходят в театр оперы и балета, видели огромное количество, наверняка, и «Дон Жуана» в том числе. И вас трудно удивить, я думаю, чем-то таким необычным, чем-то таким оригинальным. Огромный опыт насмотренности. Но удалось вчера Пермской опере, и вчера, и вы были на репетиции, на генеральной репетиции, удалось чем-то, ну, как-то обновить, что ли, впечатление о «Дон Жуане». Случилось какое-то открытие, что вот «Дон Жуана» можно еще и так, Гюляра?
Ну, как вам сказать? С одной стороны, я могу сразу сказать, что спектакль удачный и вполне как бы в русле европейской такой традиции. Не могу сказать, что я была очень сильно удивлена. Но я считаю, что, в принципе, спектакль получился, да, и в нем есть очень много интересного. И в смысле визуального решения, и в смысле концепции, которую придумала Валентина Караска, режиссер спектакля, и, разумеется, в смысле музыкальном, потому что оркестр музыки Этерна был на высоте, и они, в общем, играют Моцарта всегда хорошо. Ну, может быть, мне больше нравилось, как они играют, скажем, «Квази фан тутти», но и «Дон Жуан» тоже в целом был очень-очень достойно представлен, на очень достойном уровне прошло все.
То есть одно другому не мешало, там, визуальная часть и музыкальная часть?
Не то чтобы мешало, нет. Это все имеет право на существование. Вот решение, которое предложила Валентина Караска, которое мы, в принципе, можем считать начинающим режиссером. Mm-hmm. Она, конечно, человек опытный, потому что она 13 лет работала с известной очень каталонской группой «La Fora dels Baus», но она работала там как бы на подхвате. То есть она была ассистентом режиссеров, там, Карлоша Падриса, Алекса и там еще кого-то. Но это все равно очень большой опыт. Но нужно знать, как работает «La Fora». «La Fora» делает упор на технические и на визуальные эффекты. Для нее очень важна машинерия. Соответственно, это определенная стилистика, да, которую Валентина Караска не впитать в себя не могла. И вот и опыт, который она накопила за эти 13 лет работы, она вот очень, в общем, я считаю, четко воплотилась. С той только разницей, что в Пермском театре оперы и балета, к сожалению, нету возможности развернуться по части машинерии. Сцена, как известно, старая, никаких новшеств там нету. Невозможно взять и из-под пола, как это делается в современных театрах, сразу поставить новую комнату, новую декорацию. Как они же там в считанные секунды меняются, выезжают сбоку, сверху, снизу. Так вот, тут режиссеру и ее сценографу приходилось как-то применяться к обстоятельствам. А в остальном это, ну, в общем, идея там была, в общем, правильная. Не могу сказать, что она прям была такая вот сногсшибательно новая, она, наоборот, была как бы очень ожидаемая. Но, в принципе, мне понравилось, как она сделала вот эту игру с манекенами и противопоставление живого и неживого. А это главное, что есть в Дон Жуане. В общем, что такое Дон Жуан, да, по большому счету? Это у нас сейчас один из главных, новейших европейских мифов. Вот герой Дон Жуан, да, а он как бы вот персонаж очень многих произведений, но проблема в том, что вот он как бы сублимирует в себе самую главную оппозицию, оппозицию жизни и смерти. Вот он живее всех живых. Он такой живой, он такой витальный, что он просто вот поэтому вот, ну, не может, да, пропустить ни одной женщины. Вот он должен постоянно доказывать вот эту свою витальность, эту свою жизненность. Кроме того, есть некие версии, поскольку образ Дон Жуана очень многозначный, да, и многие философы писали на эту тему, начиная от испанских философов, и Унамуна, и Ортега и Гассет, кто только вообще не писал. И вот некоторые считают, что он гнался за женщинами потому, что он каждый раз должен был самому себе доказывать, что он жив. И каждый раз, когда он овладевал новой женщиной, он чувствовал вот это чувство жизни. А вот, скажем, Пушкин в «Каменном госте», он как бы вот подчеркивает эту оппозицию неживого в виде каменной статуи командора и очень-очень живого. Вот это столкновение, когда... Тут морализаторства нет. То есть то, что сюжет, который возник совершенно такой типический, да, для эпохи Просвещения, с морализаторским концом, нравоучительным, что вот такой вот конец ужасный постиг греховодника и, в общем, развратника, и вот поделом ему. Это уже все давно... Давно много инверсий, да, инверсия произошла сюжета. Сейчас Валентина Караско показывает нам Дон Жуана как единственно правого человека. Он живет, сообразуясь с тем, что он внутренне свободен. И эта внутренняя свобода дает ему право любых жизненных проявлений. Он, в принципе, зла не хочет женщинам.
Только
никому.
Любви, свободы.
Да? Вот. А женщины трактуют это все по-разному, поскольку каждый из них хочет обладания. А он только сиюминутного обладания. Он, то есть, типа, хочет всех осчастливить. И люди, которые ему противостоят, они потому и сродни манекенам, которых там полно на сцене, потому что они сами немножко неживые. Люди, которые скованы ограничениями, которые символизируют в данном случае все эти бандажи, которые сковывают то голень, то ляжку, то горло, то грудь, то живот, то еще причинные какие-то места, да, как, например, у Мазетта, который потом, в конце концов, пытается этот мешочек стянуть.
А уже все,
а
он
никак,
уже врос.
Да. Вот. И они... как бы ближе к каменной статуе командора, а на другом полюсе стоит Дон Жуан, как воплощение живой жизни, тотальной витальности, скажем так. И вот эта идея была очень четко артикулирована в спектакле, который мы вчера увидели. На сцене были огромные стенды. Сначала ты думаешь, что это склад манекенов и запчастей к ним. Потом ты думаешь, что это кладовка, которой они хранятся. Вот. В общем, главный элемент сценографии как раз вот эти огромные стенды.
А потом ты узнаешь мир, в котором ты отчасти сегодня живешь.
Да, это ударная сцена. Это сцена праздника, карнавала в доме у Дон Жуана. Причем Валентина Караско считает, что это тоже проявление его демократизма, что он зовет всех к себе в замок.
И в сером, и в ярком.
Всех, всех. Вне зависимости от сословий, что как бы он устраивает праздник для всех. Даже при том, что Валентина сказала, что она не читает газет, я все-таки с ней как-то... Вот не поверю я ей, потому что после того, как я увидела в этой сцене трансвестита в золотом с бородой, а мы помним, какие были яростные, ожесточенные обсуждения, ай-яй-яй, как это на Евровидении дали там премию, даже не помню, как зовут этого человека. И, в общем, как бы многие возмущались. Ну, у нас как бы мракобесие процветает, да, как известно. Ретрограды пока что торжествуют, у них там думают, что они одержали победу, да, я думаю, это Пирова победа, я так думаю. Но нужно же им что-то противопоставлять. И вот в этой сцене, где было все свалено в кучу, и протест против гонений на гомосексуалистов, и протест против гонений на трансвеститов, и совершенно нахальное изображение, значит, всякие совокупления, там, Церлины с Мазетто, там, вот обольщение, сцены обольщения Дон Жуана, там есть какие-то половые сцены. И вот эти вот два громадных лампиона, изображающих, не будем говорить, что, где танцевали две девушки вот в этой сцене карнавала. Вот вся эта разношерстная, разноцветная, орущая толпа, которая врывается посреди действия прямо в зал, чуть ли не снося двери, и с гиканьем, и, значит, гоготом идет потом и бежит на сцену, и кого там только нет среди этих персонажей. И кончается этот бал плохо, потому что часть ретроградов, одетая в серое и перетянутая бандажами, начинает поколачивать и очень как бы сильно колотить костылями, что тоже важно, вот эту разношерстную толпу тех, которые как бы вот олицетворяют для наших традиционалистов, скажем так, гей-ропу.
Ну, может быть, Валентина Караска не читает печатные издания, но наверняка она в интернете, наверняка она так или иначе смотрит телевидение, связанное с российской политикой в том числе.
Когда социокультурная ситуация напряжена до такой степени, что летят искры, можно вообще ничего не читать. Ты эманации ловишь прямо из воздуха. Вот эти колебания почвы, атмосферы, всего.
Елена, вопрос перед рекламой вам задам. Вы видели все три постановки проекта «Моцарда Понте в Перми», когда есть один либретист, есть музыкальный руководитель и разные режиссерские решения. Мы сейчас сделаем короткий перерыв на рекламу, затем я вам передам слово, чтобы вы поделились своим впечатлением. Но вот с точки зрения как раз сравнения всего этого проекта. Мы возвращаемся к нашему разговору о вчерашней премьере в Театре оперы и балета. Елена Черемных, ваше мнение по поводу Дон Жуана, но со взглядом через весь этот проект.
Как раз думая об этом и едучи сюда, я хотела бы вас поправить, Ниночка, в связи с тем, что вчерашнее событие, премьера Дон Жуана, это не событие ближайшей недели и даже не самое сильное событие сезона начинающегося на стыке с сезоном уже окончившимся. Это событие, минимум занявшее 3 года, и на дистанции 3 лет, оглядываясь назад, я готова только поздравить не только пермяков, но всех меломанов и любителей музыки нашей страны с тем, что такой большой, уникальный, монографический, я бы сказала, и почти научный проект, как комбинирование трех поздних опер Моцарта на либретто Лоренцо да Понте, что он случился в одном месте, в разное время, в регулярном режиме, и что ничего не помешало этому случиться. Это, во-первых. Естественно, сравнивая ситуацию Кози фан тутте или премьерную ситуацию «Свадьбы Фигаро» с премьерной ситуацией Дон Джованни, я вынуждена сослаться на ту тревогу и ту, в общем, сложную картину, которая, в рамках которой театру пришлось готовить эту премьеру. Мне очень трудно понять вообще равновесие художника, а может быть, даже мужество художника. Любого художника я могу говорить, я имею в виду в данном случае и Теодора, я имею в виду и Валентину Караско, я имею в виду и хор, и всех участников этой премьеры. Потому что в ситуации давления со стороны властей, в ситуации непонятности собственного будущего, готовить продукт так, как будто бы вот вокруг тебя не сгущаются тучи, и приготовить такой продукт, который мы вчера увидели, это, в общем, знаете, это и творческий, и гражданский, и человеческий подвиг. Вот не боюсь этих патетических слов, потому что я действительно ехала сюда с дрожащим сердцем и сомневающейся душой, ибо я знаю, как махом можно помешать творческому процессу любым грубым вмешательством, любой формой насилия, будь это насилие финансовое, будь это насилие социальное, будь это насилие какое-то чисто бытовое.
Совершенно с вами согласна по поводу гражданского поступка особенно.
Так вот, тем более ценно, что Дон Жуан вышел таким, каким он вышел, во-первых, подчеркиваю регулярность выходов этих Моцарта и до Понте премьер. Во-вторых, подчеркиваю правильность, с моей точки зрения, даже показавшейся вот единственной правильность выбора Валентины Караско именно на эту оперу, а не на какие-то другие. И я не могу сказать, что все три разных режиссера, постановщика опер Моцарта, они сработали одинаково. Например, Кози фон Тутте в постановке Матиаса Ремуса, знатока Моцарта, автора книги о Моцарте, и человеке, поставившем, по-моему, три Кози на европейских сценах, прежде чем он появился в Перми, это работа, скажем так, музейного толка, кропотливого, реставраторского музейного толка, когда все мотивации поступков героев Полибретто доведены до совершенно блистательного совершенства, и когда, видя героев в костюмах, видя события сюжета, которые, в общем-то, в рамках большой оперы задевает всего лишь одни сутки, там же в начале суток открывается вся эта история, а в конце суток она закрывается. Так вот, не веришь себе, потому что ты смотришь костюмную оперу в реалиях XVIII века, как будто осуществленную, и она попадает в тебя, она попадает в твою душу, в сердце, и она тебе дает почувствовать вечность вот этого вот трепетания любви, которое, в общем-то, не миновало и тебя сегодняшнего. Что касается «Свадьбы Фигаро», там Филипп Химмельман осуществил перенос в такое условно мегапространство, там все происходит на фоне звезд и созвездий, в условном домашнем дворике. Там время как будто не важно. Там важна эмоция, цветение вот этих вот игр, интриг, на фоне которых возобладает некая справедливость супружеских отношений Розины и графа Альмавивы. И вот «Дон Джованни» — это как раз крайний выход в пространство неизведанного, в пространство, где действительно влечение со стороны мужчины, оно не столько направлено на женщину и не столько как бы символизировано количеством женщин, сколько символизировано той вот пограничной ситуации, которая ставит человека на грань между жизнью и смертью, что есть жизнь, что есть смерть. И если в первой опере этой трилогии, в «Кузи», мы видим те отношения, которые еще до брака рождаются в молодых людях, те отношения, в которых уже мелькает некоторая горечь разочарования, если в «Свадьбе Фигаро» мы видим отношения людей, удержавших и утвердивших свое брачное право, то здесь мы видим ситуацию, вышедшую за пределы и того, и другого, в какой-то абсолют природный, телесный, натурный, лишенный всяких христианских коннотаций, которые вообще господину Моцарту это было свойственно. Он был человеком спонтанным, он был человеком летящим как бы по жизни. И я должна сказать, что тут прозвучало имя Пушкина. Пушкин навредил нашему дорогому Амадею Моцарту тем, как истолковал, во-первых, его отношения с Сальери.
Вот, кстати, вчера было ряд людей, которые вообще не в курсе либретто, и они говорят, как это же, совсем они переврали, другой сюжет.
И истолковал совершенно неправильно, в общем, наделив Сальери образом злобного отравителя. Вот. И в «Дон Джованни» Пушкина, там тоже ведь христианская идея возмездия со стороны командора, она вот куполом венчает всю эту сложную постройку. У Моцарта все гораздо хитрее, гораздо открытие, гораздо свободнее. Теперь что, если что-то можно сказать о Валентине Караско, мне безумно понравилось, что она как будто начала распутывать сюжет с конца. Вот в том, как происходит финальная сцена, как вдруг открывается этот зеленый ковер, на котором они сидят, как открывается зеленое поле футбола в телевизионном экране, как возобладает торжество вот этого зеленого костюма на Дон Джованни, который уже раздваивается между собой живым и собою муляжом почти что покойником в этой сцене. Вот это все замечательно, и когда командор говорит «дай мне руку на заклание», понятно, откуда берутся все эти муляжи, все эти руки, все эти манекены и так далее. Валентина Караско, с моей точки зрения, совершила довольно интересную работу, очень внимательно изучив либретто оперы и исходя во многих своих действиях, вот публике это, вероятно, не так было явно, как мне, из мельчайших подробностей сюжета и музыки. В этом смысле я бы даже не готова была говорить о ней как о человеке, который явил мастеровитость ремесленную на основе опыта 13-летнего работы в группе Фурдельбауш, но мне кажется, что в данном случае она выступила вполне самостоятельно мыслящим и самостоятельно применившимся к ситуации художником. Что я называю применительностью к ситуации? Действительно, если технологические ресурсы сцены Пермской оперы немножечко сложны и немножечко рутинны, скажем так, это я мягко выражаюсь, то что же остается делать человеку, которому цирковые трюки, там, лонжи и прочие там, тонкие вещи сценографии в данном случае делаются недоступны? Или что делать человеку, который имеет дело со осветительной системой, которая с 1982 года в этом театре не обновлялась? В общем, это, конечно, ситуация того безобразия, я бы сказала, хозяйственного, финансового безобразия, которое, вероятно, досталось Теодору. Уж не при нем это случилось, если с 82 года некому было последить за работой осветительных систем и за качеством этих систем в театре. Поэтому я должна еще раз сказать, что все случившееся на самом деле оно выдает, оно, в общем, не так явно выглядит вот подвигом, да, насколько оно этим подвигом является. Поэтому я искренне поздравляю и Перм, и пермяков, и всех музыкантов России, которые через месяц получат факт записи этой оперы здесь, в Перми, а, соответственно, спустя еще какое-то обозримое время, они получат факт записи этой оперы на Sony Classical, и мы все будем ждать этого с огромным удовольствием.
Получился такой небольшой перевертыш Валентины Караско. Ей удалось сделать из ничего, ну, создать некое шоу. И у нас и так в городе ходят все время разговоры, что Пермская опера, да, это самый богатый театр, это самый роскошный театр. То в данном случае придется опять доказывать, что вот это просто, ну, как там филигранная работа, когда сделали из ничего некое такое хорошее, очень зрелищное шоу. Я хочу перейти уже к музыкальной части этого произведения.
Может, я на минуточку вас перебью? Да. Я боюсь, что в связи с этой постановкой придется доказывать еще много что другого, потому что заключение, та сцена, в которой наверняка местные ретрограды увидят много всего неприличного, она на самом деле, я должна сказать, она отзеркалит только их собственное зоологическое устройство, потому что мне кажется, что люди тонкие, люди, насмотренные современных и несовременных постановок классических опер, отдают себе отчет, до какой степени вегетарианский и бутафорский выглядел даже вот этот вот скандальный гей-парад, даже в скандальных обстоятельствах некоего условно замаскированного под ночной клуб вот этого вот сборища. Так вот, я хочу сказать, когда художник работает, большой художник, он себя умеет разложить на разные составляющие, и эти составляющие какую-то усилить, может быть, негативную составляющую, а какую-то позитивную, может быть, сузить. И из этого получались, например, романы Достоевского, все герои которых почти целиком и полностью выведены из него самого. Но любой хороший текст, прочитанный умными людьми, он зеркалит читающего, а любой хороший текст, прочитанный неумными людьми, он зеркалит состояние человека, читающего, да, этот текст на основании своих зоологических инстинктов. Так вот, я хочу сказать, что сцена на самом деле невинная, сцена на самом деле вегетарианская абсолютно, и сцена, не вышедшая ни на йоту за границы той оперной условности, которая, ну, даже кажется немножко детской, даже в сложной сегодняшней театральной ситуации Перми.
Перейдем к нашему разговору, к его музыкальной части уже после выпуска новостей. В Перми 14:33. Еще раз добрый день. Мы говорим о премьере, которая вчера состоялась на сцене Пермского театра оперы и балета. Собственно, и сегодня вы можете еще успеть увидеть эту постановку. Музыкальные критики, историки театра Елена Черемных и Гюляра Садых-Заде сегодня гости нашей студии. Мне бы хотелось перейти к части музыкальной. Как вы оцениваете, насколько равно существуют на сцене и солисты Пермского театра, солисты, которые приехали к нам из Италии, тем более, что вы видели два состава, в отличие от меня.
Ну, не полностью, но да, видели два состава, так что кое-какие привычные выводы можно сделать.
Это прямо два разных будут состава, два разных спектакля, сильно?
Это не два разных спектакля, но это два разных состава, и даже по психофизике, значит, главных персонажей можно понять, что акценты будут немножко другие. Но мне так показалось, во всяком случае. Вот. Но сначала я хотела бы просто рассказать про оркестр, который играл на исторических инструментах. И Курензис утверждает, что это вот чуть ли не впервые там в России и все такое. И он действительно большой поклонник вот исторического такого информированного исполнительства. Мы все это знаем. Моцарт у него звучит всегда хорошо. Всегда хорошо. Но еще раз повторю. Меня как раз... Я слушала еще его концертные исполнения моцартовских опер, которые прошли в Москве в год юбилея Моцарта. И более того, я слушала, как он делал Орфея Глюка в концертном исполнении. Это было все очень-очень хорошо. В том смысле, что это было не просто хорошо, а это было очень красиво. И вот когда он делал Казии Фантути, то есть первую из трилогии, это было тоже... Вот, знаете, так невообразимо красивый звук. То есть такой звук, от которого ты просто таешь, улетаешь и ловишь какое-то несказанное наслаждение. И, в общем, все это очень здорово. А в случае с Дон Жуаном этого не было, потому что здесь он избрал другой стиль, более жесткий, может быть, или, может быть, более, ну, как вам сказать, более темные краски, допустим. Может быть, была не совсем проясненная фразировка. Короче говоря, это вроде как будто бы был Моцарт Курензиса, и вместе с тем не совсем Моцарт. То есть это вот для меня это было некое отличие. Это было неплохо, только это было по-другому.
Режиссура, может быть, подействовала.
Может быть, потому что было очень темно на сцене. Режиссура, надо сказать, картинка была довольно темная, мрачная, и, в общем, все было зажато. Это работало на режиссерскую идею, да, вот это все давление, там вот эти груды манекенов. Это мы понимаем, почему это было сделано. Но в целом, вот когда Лена вспоминала про Кази, там же была безумно красивая картинка, много света, много ярких красок, итальянские такие неаполитанские колориты, небо, все. Вот забудьте, Дон Жуан совсем другой. И хотя они настаивали на том, что это драма Гьюкоза, то есть это веселая драма, это жанровое обозначение Моцарта, в общем, получился такой немножко данс макабр. Ну, собственно, да. Не, ну это была их цель, понимаете? Одно дело, когда постановщик, он хочет сказать одно, а получается другое. Здесь не так. Вот она что хотела сказать, она это сказала. Она своих целей добилась, все нормально, правильно было сделано. И, соответственно, музыка, она, видимо, вот как-то, вот, может быть, подстроилась, а может быть, это отдельно было, потому что, вот, например, в Большом театре тоже вот был такой вот рисковатый Дон Жуан, когда Курензис в Большом театре это дирижировал. Вот. Но, в принципе, меня это, конечно, полностью убедило. Как всегда, фразировка у певцов была, сразу видно, что над ней работали. И очень важно, что многие были певцы пермские, здешние, молодые, которые, в общем, возможно, еще будут как-то ограняться, их талант будет совершенствоваться. Но вот из того, что я услышала, я могу отметить особо, кто мне понравился, это Надежда Павлова, которая пела Донну Анну в первом составе, и Даша Телятникова, которая пела Церлину во втором составе. Вот эти две девочки мне понравились. И мне кажется, что у Надежды есть еще такая большая потенция к росту, она еще будет расти. Может быть, немножко будет как-то раскрываться у нее голос, потому что все-таки все, кто пел, кроме Симоны Альбергини, который исполнял главную партию, он совершенно опытный моцартовский певец. Эту партию
40,
он пел много
40
раз.
Постановок у него
Дон Жуан. Он вполне органичен в этой партии, раскован, чего нельзя сказать о его партнере во втором составе, который меня гораздо меньше убедил. Вот. Но особенно же интересно, как будут работать именно пермские певцы. Да, это же важно, чтобы здесь возрастала какая-то культура моцартовского пения. Вот мне кажется, что есть вполне предпосылки к тому, чтобы они пели очень даже неплохо. А Даша Телятникова мне понравилась, она непосредственная очень, живая, непосредственная. И вот это вот хорошо, что вот они так умеют держаться на сцене. Это уже даже дело не только в работе режиссера, а просто в природе. Ну, природа такая у девушки.
Ваши впечатления,
спасибо.
Лена.
Я бы сказала о том, что запустив в одном из своих интервью информацию о том, что они сошлись буквально за 5 минут где-то в переходах театра «Реал» в Испании и договорились о том, что Валентина, именно Валентина будет ставить «Дон Джованни», ибо она видит и чувствует эту оперу как Теодор, а оба чувствуют они ее именно в жанре драмы «Джиокоза», то вот я должна сказать, это была не то чтобы утка, а это был такой очень хороший, правильный, рекламный какой-то паспортный ход по этому спектаклю, потому что действительно настроиться на веселенькое действо, оно вроде бы как бы позволило. Но я должна сказать, что вся сила вот этого веселенького действа, настоящего, по большому счету веселенького, по гамбургскому, по всей как бы вот исторической канве моцартовской, оно случилось, и оно случилось не сугубо на сцене и не сугубо в оркестре. Оно случилось как раз на стыке одного и другого, когда оркестр порою выступал не партнером, а он выступал полноценным участником действия, и казалось, что он поет и проговаривает смыслы сценических персонажей куда более внятно, чем молчащие в это время сами эти персонажи. Совершенно замечательно поработал Джори Винникур на хаммер-клавире в группе «Континуо», и это говорит о том, что у вас есть Максим Емельянович, который получил свою маску, спецприз маски, вот за то, что он такой замечательный представитель этого оркестра, моцартовского оркестра, потому что он приезжал на свадьбу Фигаро и, собственно, в этом качестве был замечен. Но вчерашний Джори Винникур, это было тоже что-то совершенно феерическое, и как он совершенно самостоятельно, как бы глядя на руководящий жест дирижера, но при этом слыша гораздо большее, чем может услышать, мне кажется, человек, играющий на хаммер-клавире, вот это все вот излагал в игровой манере, это было совершенно замечательно. А какие были вот эта архилютня, барочная гитара, это все было сказочно, и на самом деле оркестр был наполнен такой грудой подробностей, что вот, извини, держите уши, как называется, открытыми и не упускайте ни одного из этих буквально сибарецких музыкальных удовольствий. Что касается певцов, то действительно случилось, в общем, довольно неожиданное, хотя, ну, наверное, планируемое Теодором, то, что он представил в первом составе большинство исполнителей местных.
Третьей постановки Моцарта уже довел.
Означает ли это, что тут возникла какая-то школа? О школе говорить в городе, где нет консерватории, довольно сложно, да? Но это означает о том, что тут возник некий интерес к стилю, и этот стиль прорабатывается с молодыми певцами, совершенно независимо от того, певцы эти взялись из известных каких-то сфер или из неизвестных сфер. И мне кажется, вот эта работа с людьми, которые выходят из хора и становятся солистами, это работа с людьми, которые приезжают откуда-то, совершенно случайно услышанные, допустим, другим дирижером театра. Это все замечательный показатель вообще живых процессов в опере, в оперном театре. И, конечно, с моей точки зрения, Гюль, наверное, более такой строгий критик, чем я, но я считаю вчерашний выход второй пермской Нади Павловой, Надежды Павловой, не просто как бы показателем какого-то удачного будущего этой певицы, а настоящей сегодняшней сенсацией. Дело в том, что человек, который дебютирует с таким огнем, с таким пафосом, а девочка такая вроде бы невысокая, и когда с ней разговариваешь и смотришь, думаешь, боже, да ты же такая хрупкая. Откуда в тебе берутся те силы, которые она демонстрировала во второй арии «Донна Анны»? Откуда в тебе берется та выносливость, колоратуру, которую она демонстрировала в третьей арии, в заключительной арии «Донна Анны»? Это же все шикарные, совершенно шикарные природные данные, которые, вот я не знаю, они как будто как драгоценность какая-то, они вчера приблистали. Это не означает, что остальные участники постановки были плохи, но это означает, что вот просто какой-то бриллиант нашелся, зажегся. Дальше, конечно, это вопрос школы, это вопрос обучения и прочее, но у вас была Надежда Кучер, которая совершенно потрясающее впечатление произвела и медиа-материал, и выступлением в Пёрселе, в «Королеве индейцев». Это тоже вот выращенный здесь человек, выращенный Теодором, отрепетированный им, подготовленный им. Поэтому Поэтому, знаете, у вас, конечно, ситуация это не то, что не так плоха. Я вот что хочу вспомнить. В давнем фильме Герасимова «Дочки матери» сам персонаж Герасимова входит в квартиру московских интеллигентов, и узнав, что там гости их приехали из Екатеринбурга, тогда его называли Свердловск, он говорит, ну как же, все лучшие певцы Большого театра из Свердловска. Вот я боюсь, что сейчас может складываться ситуация в Свердловске, то есть в Екатеринбурге, тоже хороший театр, там тоже хорошие певцы. Но сейчас совершенно очевиден маршрут некоторых певцов, которые просто вот мигрируют между той и этой сценой, не заезжая, извините, в Москву и не заезжая в Петербург. Мне это ужасно нравится. Это означает, что образуется параллельная орбита региональных связей, которые могут, между прочим, фору дать некоторым московским труппам и серьезную фору. Ну а с Надей Павловой я все-таки еще раз лишний раз с удовольствием поздравляю всех нас.
К сожалению, время нашего эфира завершилось, но я не могу не задать последний вопрос. Знаю, что он вам крайне не понравится, тем не менее. Каковы, на ваш взгляд, шансы у Дона Джованни, вот у этого спектакля, на «Золотую маску»?
Ну, в данном случае я тут присутствую как эксперт «Золотой маски». Для меня очевидны все шансы попасть, быть выдвинутым в номинацию «Золотой маски», потому что за результат выступления в Москве отвечают уже жюри. Ну и, соответственно, вкусы членов жюри в данном случае будут иметь решающее значение. Я уверяю, вкусы, а не качество спектакля. Потому что я как эксперт, для меня это совершенно без сомнения претендент на «Золотую маску». По многим показателям, поверьте, по многим.
Сравнение с другими театрами,
дело в том, что
там
да,
происходит.
Дело в том, что как раз вчера мы разговаривали с коллегой, которая была в экспертах предыдущего года, она сказала, что я тебе завидую, тебе повезло, у тебя сезон начался с того, чем наш сезон даже не закончился.
Ваша версия?
Ну, я тоже считаю, что этот спектакль, безусловно, кандидат в номинацию. То есть он должен попасть в номинационный список однозначно. Потом, не забудьте, у нас не так много оперных театров вообще в стране, а из этих оперных театров только несколько вообще попадают в вот этот номинационный список, да? И Пермский театр, в общем-то, считается лидером. Вот он же считается лидером сейчас.
Я должна добавить, что события, происходящие в Пермском театре, они уже давно его поставили в ситуации флагмана не только среди региональных театров, но и среди московских театров. И вот должна сказать, что когда я в позапрошлом году как эксперт Маски доехала до Бурятии и разговаривала с тамошним министром культуры, а там очень смышленый человек, 36-летний тогда он был, значит, соответственно, ему сейчас 38, соответственно, где-то ровесник Теодора, люди этого возраста мыслят очень быстро и схватывают живое на лету. Вот он очень оказался вдохновлен успехами Пермской оперы, вплоть до того, что они, закрыв реставрацию своего оперного театра на год раньше, чем это было запланировано, сейчас занимаются активным возрождением оперной ситуации. И представляете, какая глупость получится, если в Бурятии, в Улан-Удэ с годами, со временем, конечно, не сразу расцветет оперный театр, а в Перми ему дадут зачахнуть.
Не дадим.
Не давайте.
Спасибо большое.